«Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте! В этом выпуске. 3 месяца нефти. Саудовская Аравия и Россия, как ключевые участники соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о временном до середины года сокращении добычи, заявили в начале недели о готовности продлить его действие не только на второе полугодие, но и на первый квартал 2018 года. Судя по сообщениям, к ним готов присоединиться Кувейт. Рынок реагировал на инициативу заметным ростом цен, сразу на 3,5%, после чего, впрочем, цены вновь снизились, а рынок словно взял паузу. Последние события на нем и их возможное влияние на цену нефти в ближайшие месяцы мы обсуждаем с российскими экспертами. Ставка на слабый рубль себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому заключению пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в апреле. О политике ослабления рубля в правительстве напрямую не говорят, но стоит вспомнить многочисленные заявления представителей его финансово-экономического блока в последние месяцы о том, что рубль избыточно укрепился, или новые прогнозы Министерства экономической развития на ближайшие 3 года. Гость нашей программы, один из авторов этого обзора, заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. Экономическая среда, еженедельная программа «Радио Свобода». 3 месяца нефти. Еще 2-3 недели назад создавалось впечатление, что рынок уже практически уверен в продлении соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК и на второе полугодие, то есть еще на 6 месяцев. Но при этом цены падали, вплоть до $47 за баррель нефти Brent. Теперь Саудовская Аравия и Россия заявили, что готовы продлить соглашение не на 6 даже, а на 9 месяцев. И на этих новостях цены резко выросли. Неужели сама по себе разница в 3 месяца представляется рынку столь существенной? Наш первый собеседник в Москве, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков.
С фундаментальной точки зрения, конечно, продление на 9 месяцев вместо 6 месяцев, то есть на 3 дополнительных, это не настолько существенный фактор, чтобы как-то резко изменилась ситуация на рынке. Но дело в том, что и само падение 1-2 недели назад, оно тоже было на новостях, которые нельзя было считать фундаментально совсем уж негативными. Там были новости о том, что Саудовская Аравия несколько понизила экспортные цены для Азии, для ряда рынков. Плюс были заявления о том, что все еще нет соглашения о том, чтобы продлить заморозку. Это вызвало некоторую эмоциональную, скорее, реакцию. Поэтому я думаю, что и падение перед нынешним ростом, оно было скорее эмоциональным. Ну, вот эти вот заявления совместные России и Саудовской Аравии, они, конечно, несколько охладили эти эмоции. Но в целом, я думаю, что даже и на текущий момент все еще эти новости не отыграны. То есть, в принципе, сохраняется потенциал роста.
Аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук.
Я бы не сказал, что рынок был уверен в том, что соглашение может быть продлено. Я даже думаю, что по большей части инвесторы рассчитывали на то, что соглашение не будет продлено в текущем виде, и, возможно, переговоры затянутся на более длительный срок, то есть будет какой-то перерыв между предыдущим и новым соглашением. А новые заявления и более какая-то детальная конкретика просто-напросто убедила часть инвесторов в том, что все-таки, что продление соглашения может произойти вслед прямо за окончанием текущего. Соответственно, больше инвесторов стали верить в то, что ОПЕК и другие производители готовы именно удержать уже сокращенный уровень добычи как минимум на 6 месяцев, а разговор о 9 даже еще более позитивно сыграет на цены, так как восстановление спроса должно помочь сбалансировать рынок в будущем.
Аналитик инвестиционной компании «Атон» Александр Корнилов полагает, что недавнее падение цен до $47 за баррель стало следствием не столько текущего баланса спроса и предложения на рынке нефти, сколько факторов, мало с ним связанных.
В первую очередь, в начале мая возникли серьезные опасения относительно китайской экономики, что повлекло за собой волну массовых распродаж не только нефти, но и других сырьевых товаров. И второй момент. Мы с начала мая видели достаточно серьезное укрепление доллара, всего ряда причин. Это также повлекло за собой, безусловно, давление на котировки, опять же, не только только нефти, но и всего класса сырьевых товаров. Поэтому тут причина-то она кроется скорее не в ожиданиях относительно там действий ОПЕК и прочих участников рынка нефти, а скорее таких макрофакторов, которые, в общем-то, имеют мало отношения к тем согласованным действиям, которые сегодня демонстрируют ОПЕК, Россия и прочие страны.
Россия и Саудовская Аравия в совместном заявлении говорят как о главной цели действия участников соглашения, о стремлении снизить накопленные в мире запасы готовой нефти до средних за последние 5 лет уровней. Однако пока накопленные запасы, например, сырой нефти, по оценкам Международного энергетического агентства, превышают эти 5-летние средние как минимум на четверть. Более того, если они и сокращаются, то весьма умеренными темпами. В то же время добыча нефти в Соединенных Штатах, как главное опасение участников соглашения, с октября прошлого года выросла на 10%, а только с начала 2017-го на 4,5%. То есть темпы роста американской нефтедобычи на порядок выше темпов сокращения накопленных запасов нефти в мире, о котором говорят участники соглашения. Но каким вам представляется некий баланс этих двух динамик в ближайшие месяцы? Василий Танурков, агентство АКРА.
Начнем с добычи в США. Она действительно выросла достаточно существенно. В основном рост наблюдался на шельфе Мексиканского залива. И этот рост, он был практически неизбежен, потому что это были проекты, которые проинвестированы были в предыдущие годы. Соответственно, в 2016 году они были введены. И что важно, этот рост очень существенно затормозится в ближайшие годы даже, потому что разведочное бурение очень сильно падало на шельфе Мексиканского залива. И объем планируемого ввода новых проектов в ближайшие годы, он существенно падает. Там практически в 2 раза произойдет падение. Действительно, добыча на шельфе Мексиканского залива, она продолжит расти, но уже совсем не такими грандиозными темпами, а существенно медленнее.
А в сланцевой добыче, видимо, пока резкого роста также не ожидается. По крайней мере, последний прогноз Министерства энергетики США, представленный 9 мая, исходит из общей средней добычи нефти в стране в 2017 году в 9,3 миллиона баррелей в сутки, и этот уровень уже достигнут. Однако прогноз на 2018 год уже почти 10 миллионов баррелей. Для сравнения, текущая добыча в России составляет около 11 миллионов баррелей в день.
Сланцевая нефть, реально какой-то рост наблюдается только с февраля этого года. Он достаточно медленный, и, в общем-то, пока те объемы бурения, которые есть, они не предполагают какого-то взрывного роста. То есть, в целом, можно предполагать, что добыча в США действительно в этом году вырастет, но большая часть этого роста уже произошла. Есть еще один момент, он связан с сезонностью спроса на рынке нефти. Большая часть спроса в течение года приходится на вторую половину года. То есть во второй половине года мы увидим существенно больший уровень спроса при существенно меньших темпах роста добычи в США. Тем самым действительно запасы будут сокращаться. В случае, если будет продлено соглашение заморозки, то они будут сокращаться достаточно быстро.
Александр Корнилов, инвестиционная компания «Атон».
Есть две переменные, которые необходимо спрогнозировать. Первая перемена – это, безусловно, спрос на нефть, потребление нефти. Пока демонстрирует скорее рост в мире. В свою очередь, Америка – такая более трудная переменная с точки зрения прогнозирования. С одной стороны, мы видим достаточно серьезный прирост добычи нефти в Америке. С другой стороны, нужно понимать, что подавляющая часть этого прироста, она обусловлена не сланцевыми проектами, а традиционной нефтью, которая не сланцевая, добывается, в частности, в Мексиканском заливе и на Аляске. Как отреагирует предложение американской сланцевой нефти на действия ОПЕК, которые, безусловно, направлены на поддержание цен на нефть выше уровня $50 за баррель, время покажет, но мы сегодня видим достаточно серьезное оживление инвестиционной активности в отношении сланцевых запасов в Америке. Безусловно, есть определенные опасения на сей счет, но пока мы не видим какого-то серьезного прироста предложения сланцевой нефти в Америке, которая, напомню, явилась основной причиной, в общем-то, серьезного обвала цен на нефть с уровня там, $110 на уровень ниже $40.
Именно некоего баланса между темпами роста добычи в США и сокращением накопленных в мире запасов готовой нефти и пытаются достичь страны ОПЕК и не ОПЕК, ограничивая собственную добычу, считает аналитик банка Райффайзен Андрей Полищук.
Думаю, что, по их мнению, не стоит сейчас резко снижать цены за счет увеличения производства, так как это все равно не поможет остановить рост добычи в США, который, скорее всего, будет продолжаться небольшими темпами за счет того, что разрабатываются уже подготовленные участки и самые, можно сказать, лакомые кусочки, которые по себестоимости относительно невысокие. И увеличением предложений на рынке, создавая дополнительное давление на цены, в принципе, этот тренд не остановить. то время как с помощью продления соглашения, думаю, страны пытаются удержать цены в районе 55 долларов за баррель, чтобы поддержать собственную экономику. И в расчете на то, что со временем спрос восстановится, в будущем можно будет увеличить добычу. При этом цены будут плюс-минус на приемлемых уровнях. Если мы сейчас посмотрим, то спрос действительно растет очень хорошими темпами в мире. Это более 1 миллиона баррелей в сутки ежегодно. И именно вот этот спрос не должен поддержать цены в будущем после того, как второе соглашение закончится.
При том, что общая добыча нефти сокращается и в странах ОПЕК, и в России, экспорт нефти ОПЕК сокращается куда медленнее за счет накопленных запасов в первую очередь, а в России и вовсе продолжает расти. То есть, условно говоря, нефти на рынок сегодня поступает больше, чем предполагалось еще полгода назад, когда нынешнее соглашение только подписывали. Можно ли ожидать изменения этого тренда? Александр Корнилов.
В общем-то, надо понимать, что серьезный, скажем так, источник прироста экспорта среди стран ОПЕК это, безусловно, Иран, который масштабно распродавал свои запасы, я имею в виду товарные запасы, накопленные во время санкций. Этот источник, он сам по себе, безусловно, иссякает, и рано или поздно он, в общем-то, сойдет на нет. Иными словами, динамика экспорта стран ОПЕК, она будет гораздо ближе к ситуации с добычей. Если говорить про Россию, довольно специфичный случай, потому что в России динамика экспорта, она обусловливается исключительно другими причинами, а именно налоговыми изменениями, которые повлекли за собой серьезное сокращение прибыльности нефтепереработки. Как следствие, Россия серьезным образом сокращает потребление нефти внутри и тем самым наращивает экспорт нефти. То есть, иными словами, баланс, в принципе, как таковой, он остается тот же самый. То есть, по сути, не происходит какого-то серьезного, скажем так, прироста предложения нефти, потому что прирост экспорта нефти, он компенсируется сокращением переработки нефти внутри страны.
Василий Тонурков.
Тут, опять же, играет свою роль сезонность, но уже сезонность спроса на нефтепродукты в странах, добывающих нефть. Та же Саудовская Аравия, в принципе, Ближний Восток, обычно существенно увеличивают потребление нефти именно внутри страны летом и осенью. При этом в первой половине года есть возможность то, что не потребляется на внутреннем рынке, отправлять на экспорт. И за счет этого вырастает экспорт. В России ситуация еще более интересная, потому что за счет увеличение глубины переработки нефти за счет ввода новых мощностей в рамках программы модернизации МНПЗ удалось при меньшем потреблении внутри страны, при меньших объемах переработки нефти получать больше светлых нефтепродуктов, что, собственно, и позволяет увеличить экспорт сырой нефти, при том, что спрос на внутреннем рынке полностью удовлетворяется, и, в общем-то, скорее всего, мы будем наблюдать и рост экспорта светлых нефтепродуктов на внешний рынок.
Андрей Полищук.
Действительно, ситуация, она, наверное, не такая благоприятная, как рассчитывали ОПЕК и другие производители достичь за счет первого соглашения, но, тем не менее, влияние, как минимум, на цены мы точно видели, и это, по крайней мере, не позволяет дальше наращивать мировые запасы. Но, действительно, эффект от сокращения добычи не был столь существенным, в том числе за счет того, что в некоторых странах даже увеличился экспорт сырой нефти за счет снижения переработки.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик австрийского банка Райффайзен Андрей Полищук, заместитель директора группы корпоративных рейтингов аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА Василий Тонурков и аналитик инвестиционной компании АТОН Александр Корнилов. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Ставка на слабый рубль себя не оправдает. Политика ослабления рубля может ускорить рост экономики России лишь в первый год, тогда как уже на второй его темпы вновь замедлятся. К такому заключению пришли эксперты Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Их макроэкономический прогноз на 2017-2018 годы был представлен в апреле. О политике ослабления рубля в правительстве не говорят, но здесь стоит вспомнить многочисленные заявления представителей его финансово-экономического блока в последние месяцы о том, что рубль избыточно укрепился. А текущие прогнозы Министерства экономического развития предполагают снижение его курса примерно до 64,5 рублей за доллар в среднем в 2017 году, почти до 70 рублей в 2018 и до 71-73 рублей за доллар на 2019-2020 годы. Хотя, понятно, любые любые подобные прогнозы строятся, исходя из предположения, что Россия не столкнется с некими новыми внешними шоками, будь то геополитика или новое падение цен на нефть, как главный курсообразующий фактор для рубля. Представленный независимыми экспертами обзор свидетельствует о том, что ослабление рубля отнюдь не ускорит рост экономики в ближайшие годы, как предполагают некоторые из разрабатываемых ныне экономических программ, а скорее наоборот. Но за счет чего? Об этом мы говорим сегодня с одним из авторов обзора, заведующим лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаилом Хромовым. Итак, главный вывод вашего обзора сводится к тому, что если следовать тактике ослабления рубля, по вашим расчетам, примерно до 65 рублей за доллар в 2017 году и до 70 рублей за доллар в 2018, то рост российской экономики, даже ускорившись в 2017, неизбежно вновь замедлится в 2018 году. Почему? Что станет ключевым фактором такого изменения? Михаил Хромов.
Наша система сценариев именно и должна была показать, что в текущем моменте, по нашим оценкам, ставка на ослабление национальной валюты, она не даст большого выигрыша с точки зрения макроэкономической динамики. Действительно, мы оцениваем, что ослабление рубля в первый год даст небольшой бонус, главным образом за счет того, что снизится конкурентоспособность импорта, который подорожает, и, соответственно, за счет этого будет эффект небольшого ускорения роста экономики. Однако в следующие годы мы оцениваем замедление, главным образом потому, что именно это снижение импорта окажется критичным для большого количества производств, завязанных на поставку импортных комплектующих, и снижение первоначального спроса на импорт, который даст эффект в первый год, оно в дальнейшем сойдет на нет и перейдет в отрицательную зону именно за счет того, что будет тормозиться развитие тех производств, которые на этот импорт опираются.
И независимые эксперты, и в самом правительстве часто говорят о некоем равновесном или фундаментально обоснованном курсе рубля при тех или иных ценах на нефть. И, разумеется, эти уровни могут очень заметно отличаться. А каковы ваши, то есть авторов обзора, примерные оценки такого курса?
Это как раз параметр нашего прогноза по базовому сценарию, который оценен из расчета среднегодовой цены на нефть в 2017 году в $50 за баррель и в 2018 году $60 за баррель. То есть как раз приблизительно та вилка, о которой мы говорим. И по нашим оценкам, соответственно, получается, что номинальный курс рубля будет порядка 59 рублей за доллар в текущем году и 58 в 2018. То есть как раз где-то на тех уровнях, на которых обменный курс находится сегодня, при сегодняшних ценах на нефть, он будет и сохраняться в ближайшие полтора года при сохранении цен на нефть в том диапазоне, в котором мы ожидаем.
Вариант ослабления рубля неизбежно ускорит рост цен в стране. По вашим расчетам, примерно в полтора раза. И в этом случае, как отмечается в вашем обзоре, Центральный банк будет вынужден отказаться от таргетирования инфляции и вновь обратиться к таргетированию курса рубля. То есть, по сути, вернуться к той самой политике, от которой он отказался еще осенью 2014 года. Но вспомним, даже 5-6% годовая инфляция, возникающая в вашем сценарии ослабления рубля на 2017-2018 годы, не так уж сильно и отличается от текущей, не говоря уже о том, что сам Центральный банк в куда большей степени ориентируется на инфляционные ожидания, которые в разы выше официальной, скажем так, инфляции. А в таком контексте ваш вывод о том, что Центральному банку вновь придется таргетировать именно рубль, а не инфляцию, выглядит весьма радикальным. Поясните его, пожалуйста.
Скажем так, здесь скорее изменение политики ЦБ мы рассматриваем не как следствие, а как некоторые действия, увязанные с параметрами сценария. Дело в том, что если мы оценили базовый сценарий, при котором курс находится в районе 57-58 рублей за доллар, получается, чтобы достичь более низких показателей, как мы оцениваем 70 рублей за доллар к 2018 году, то ЦБ и вообще денежные власти должны предпринимать определенные действия для того, чтобы сдвинуть валютный рынок именно в ту сторону, в которую он может прийти по параметрам сценария. И, собственно, это не следствие слабого рубля политика ЦБ, а именно за счет этой политики мы только можем в том числе обеспечить курс не 60, а 70 рублей за доллар. А в этом случае уже, когда основные усилия ЦБ будут направлены на ослабление рубля, на инфляцию, естественно, будет оставаться то, что будет оставаться. То есть это уже станет не первоочередным показателем. это как бы не следствие, а это именно те условия, при которых, по нашим предположениям, может быть достигнут такой заниженный курс рубля.
В отсутствие новых внешних шоков для российской экономики, геополитических или в виде вновь упавших цен на нефть, сам, условно говоря, ключ к динамике курса рубля именно в руках Центрального банка. Что имеется в виду? Его высокая нынешняя ключевая процентная ставка, с одной стороны, привлекает зарубежный капитал, так как здесь он может заработать на тех же государственных облигациях гораздо больше, чем в других странах. В результате баланс притока-оттока капитала в России только улучшается, что, в свою очередь, является одним из главных факторов укрепления рубля. Но, с другой стороны, высокая ключевая ставка Центрального банка так или иначе тормозит рост экономики, так как и стоимость кредитов компаниям и предприятиям в ней остается высокой. Это 12-14% годовых, то есть в три раза превышающие текущие темпы официальной инфляции, то есть по Росстату. Так вот, по вашему базовому сценарию, ставки по этим кредитам снизятся в этом году до 9,9% годовых, а в 2018 уже до 8,3%, что уже в полтора раза ниже нынешних уровней, тогда как по сценарию ослабления рубля они так и останутся на уровне 12-13% в ближайшие два года. Однако базовый сценарий предполагает более крепкий рубль, что в свою очередь, по идее, предполагает, что Центральный банк будет лишь очень постепенно снижать свою ключевую ставку. За счет чего же тогда будут снижаться ставки по кредитам?
Ну, у нас, собственно, и кредитные ставки снижаются не так, чтобы очень быстро. Но вот до уровня 8% в 2018 году ставки по кредитам нам представляется вполне разумным снижением в рамках политики ЦБ, обеспечивающей низкую инфляцию в районе 4% в год. Соответственно, здесь не видится противоречия. Мне кажется, как раз это вполне такая сбалансированная конструкция, когда ЦБ удерживает низкую инфляцию относительно высокими ставками, но они снижаются вот там с нынешних 10-11% годовых до 8% в 2018 году. А напротив сценария слабого рубля Центробанку придется поддерживать более высокие ставки, в том числе за счет удержания обменного курса в том коридоре, в котором он будет находиться, и для балансировки платежного баланса в случае возникновения девальвационных ожиданий и спекулятивного спроса на валюту, как со стороны населения, так и со стороны юридических лиц.
Расхожее суждение, что слабый рубль в интересах российских компаний-экспортеров, то есть в основном сырьевого сектора, металлургии или производителей минеральных удобрений, а также государственного бюджета, тогда как в интересах всей остальной промышленности, той, которой необходимо закупать импортное сырье, материалы и оборудование просто ввиду отсутствия российских аналогов, наоборот, более сильный рубль. В какой степени ваши прогнозы по обоим сценариям и крепкого рубля, и более слабого в отношении динамики экспорта и импорта России отражают это суждение?
Так оно и есть, действительно. Первые, кто получают бонус от ослабления рубля, это экспортеры и бюджет, который с этих экспортеров получает рублевые налоги, рублевые экспортные пошлины. И, собственно, даже при сохранении экспорта в долларовом выражении неизменным, рублевые поступления и налогов, и доходов компаний-экспортеров будут расти пропорционально ослаблению рубля. Мы уже отмечали, что ослабление рубля в первую очередь действует на доступность импортных товаров как для населения, так и для компаний. Соответственно, в нашем прогнозе импорт сценарий слабого рубля, он ниже, чем в базу. То есть главное следствие ослабления рубля – это снижение покупок импортных товаров. По экспорту здесь ситуация более стабильная, потому что, с одной стороны, у нас основная часть экспорта – это нефтегазовые, привязанные к инфраструктуре, которые быстро нарастить невозможно. И он в большей степени зависит от ценовых факторов, чем от курса. Поэтому по экспорту у нас более ровные прогнозы, чем по импорту.
За последние два года колебания курса российской валюты даже на 10 рублей в ту или иную сторону не сильно отражались, например, на поведении населения, если иметь в виду соотношение его расходов на потребление и на сбережения. Тем не менее, из вашего обзора напрашивается вывод о том, что сценарий ослабления рубля чреват новым всплеском интереса домохозяйств к покупкам валюты ввиду утраты ими в очередной раз доверия к рублю. Хотя вроде разница в обменных курсах по обоим вашим сценариям сценариям относительно невелика – примерно 5 рублей по курсу за доллар в 2017 году и примерно 12 рублей в 2018 году. Но в этом контексте сколь критичной она, то есть эта разница, может оказаться?
Действительно, ослабление рубля, оно может спровоцировать дополнительный спрос на иностранную валюту со стороны как населения, так и предприятий, держащих срочные депозиты в банковском секторе. И здесь главный риск для развития экономики заключается именно в том, что инвестирование в валюту может оказаться более выгодным, чем инвестирование в реальную деятельность. И, безусловно, это один из факторов замедления экономической динамики в 2018 году в данном сценарии.
Давайте вспомним, что базовый прогноз Министерства экономического развития пока предполагает рост ВВП России в 2017 году на 2% и на 1,5% рост в 2018. По вашим прогнозам, 1,2% или 1,8% в сценарии более крепкого рубля, либо 1,4% и 1,5% в сценарии ослабления рубля. То есть в отношении 2018 года один из ваших сценариев полностью совпадает с базовым прогнозом министерства, тогда как на 2017 год разница более чем в 1,5 раза.
Вообще, что в нашем системе прогнозов, что у Минэка, наблюдается достаточно много различий в исходных посылках, и, в принципе, напрямую их сравнивать не очень корректно. И по нефти у нас разные вводные, и, соответственно, и наша динамика курса не сильно совпадает с тем, что рисует Министерство экономического развития. Вопрос в том, что действительно разница небольшая, но это отражает общее понимание текущего положения российской экономики, что ее потенциальный рост, в принципе, ограничен 1,5-2% на перспективе там нескольких лет. И, соответственно, все какие-то возможные воздействия на эту динамику, они сохраняются в этом диапазоне. Да, мы прошли кризис, у нас уже никто не сомневается, что 2017 год будет год экономического роста. И также почти все экономические эксперты согласны с тем, что есть определенный потолок развития. И в текущих условиях мы не можем расти больше, чем на 1,5-2% в год. Соответственно, все дальше небольшие разницы, они заключены в дополнительных условиях, там курсы, восприятие характера развития экономики, какие-то, может быть, и другие более тонкие сценарные условия.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве заведующий лабораторией финансовых исследований Института экономической политики имени Гайдара Михаил Хромов. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Александр Аркадьев и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
Когда-то поэт Борис Слуцкий написал стихи о харьковском языке. Как говорили на конном базаре, что за язык я узнал под вазами. Все, что там елось, пилось, одевалось, по-украински всегда называлось. Все, что касалось культуры, науки, всякие фигли и мигли и штуки, это всегда называлось по-русски, с «г» фрикативным в виде нагрузки. В пятничном выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о современном харьковском языке.
Этот город заговорил сразу от момента своего основания на двух языках – украинском и русском. Если верить историку Харькова Багалею, то соотношение этих языков было приблизительно 50 на 50%.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.